Вот уж не могла такая мелочность привлечь сочувствие депутатов. Слишком уж много предлагалось этой серой работы со скрытым блеском, который публика оценить не может. И куда же направить алый гейзер свободолюбивых речей? Эта программа с ее множеством конкретных пунктов, даже с облегчением рабочего класса, с отменой ссылки и жандармерии, не могла не быть коварной лицемерной уловкой, чтобы миновать революцию. И чем дать увлечь себя в крючкотворное законодательство и в беспросветную работу? Лучше громко разоблачать правительство и громко говорить о свободе. Тотчас в атаку ринулся краса социализма Церетели. Это правительство, правительство военно-полевых судов, сковавшее всю страну, разорившее в конец население. За 8 месяцев своего существования законами о крестьянском равноправии и хуторах, как все тогдашние русские социалисты, он лил и лил из своего катехизиса, как бы не слышав произносимого в думском зале и не имея цели к чему-нибудь прийти с этим собранием. Председатель Головин счел долгом подтвердить, что не находит в чем бы поправить этого оратора. Церетели. Правительство организует расстрелы целых кварталов. Тут председатель потребовал от правых не нарушать порядка. А Церетели гнал волны гнева. В целях сохранения крепостнического уклада. Законопроекты урезывают даже те права, которые народ уже вырвал из рук своих врагов. Мы разобьем их при свете кровавых деяний правительства. Пусть наш обличающий голос пронесется по всей стране и разбудит к борьбе всех, кто еще не проснулись. Мы обращаемся к народным представителям с призывом готовить народную силу, то есть к восстанию. Нельзя понять иначе. Под видом успокоения страны оградили интересы всякого рода паразитов. Распродают земли в интересах помещиков. Социал-демократическая фракция возлагает все надежды на движение самого народа. Алексинский. Помещики, которые именуют себя русским правительством, крестьяне, желающие получить всю землю без выкупа, не получат ее иначе, как путем борьбы. Кадеты же в этом заседании демонстративно молчали. Они выразить хотели ту степень осуждения, которая выше всяких гневных слов. Но проявился в молчании оттенок растерянности. Кадеты не могли не видеть, но и не хотели видеть, но и запретили себе видеть, что Столыпин и предлагал либеральную, освободительную программу, разворачивал обновленный строй, давал верный тон соотношению исполнительной и законодательной власти, давал тон самой Думе. Но это приходило от власти, значит, не из тех рук. И слишком прямо вело к укреплению жизни, когда надо было сперва ее развалить. Кадеты молчали, и в молчании своем ненавидели этого выскочку. Конституционная партия, для которой и делались уступки, не хотела их, а рвалась к революции. Все фракции от кадетов и налево до края отказались даже обсуждать правительственную программу по ее сути. Тщетно какие-то темные депутаты-крестьяне предлагали прежде всего работать и работать вместе с правительством. Россия, посылая нас сюда, приказывала не взирать на революционные меры, а стараться мирным путем облегчить нужды народа, утолить его голод, дать ему свет. Джапаридзе от фракции СД предложил формулу перехода. Государственная дума, вполне разделяя недоверие народа к правительству, рассчитывает, опираясь на его поддержку, претворить волю народа в закон, то есть восстанием. А этот невыносимый царский министр под градом левых речей не убежал, не скрылся, не изничтожился. Но в черном, глухо застегнутом сюртуке, с мраморной осанкой и мистически уверенной выступкой фигуры, невыносимый именно тем, что он не угасающий нафталинный старец, не урод, не кретин, но красив, но в сознании своей силы. И вот несомненной победы в поединке одного против 500 ответил с трибуны громким, ясным голосом. Языком совместной работы не может быть язык ненависти и злобы. Я им пользоваться не буду. Правительство должно было или дать дорогу революции, забыв, что власть есть хранительница целостности русского народа, или отстоять, что было ей вверено. Я заявляю, что скамьи правительства — это не скамьи подсудимых. За наши действия в эту историческую минуту мы дадим ответ перед историей, как и вы. Правительство будет приветствовать всякое открытое разоблачение неустройств, злоупотреблений. Но если нападки рассчитаны вызвать у правительства паралич воли и сведены к руки вверх, правительство с полным спокойствием и сознанием правоты может ответить: «Не запугаете». Слова его впечатывались и во врагов, и в друзей. За много лет впервые оппозиция встретила в нем противника блистательного и смелого. Вне думы речь его быстро стала знаменита. К нему потекли адреса с десятками тысяч приветственных подписей, даже от грамотных крестьян. Москвичам, в Москве он провел детство, Столыпин ответил: «Надеюсь не на себя, а на ту собирательную силу духа, которая уже не раз шла из Москвы, спасая Россию». В ту пору, и еще через десяток лет, образы смутного времени навевались многим русским людям, привлекались ораторами, вдохновляли деятелей, казались посильными для повторения и нами. Но в 1907 году этой великой программой и великой речью открылась еще одна неработоспособная дума бесконечных бесплодных прений. Хотя закон о военно-полевых судах без утверждения Думы сам собою отпадал через полтора месяца, Дума начала горячо осуждать именно его, ибо это было выигрышно. И еще через неделю все тот же невозмутимый, твердый, эпически достойный Столыпин вышел отвечать вновь. Мы слышали тут, что у правительства руки в крови, что для России стыд и позор военно-полевые суды. Но государство, находясь в опасности, обязано принимать исключительные законы, чтобы оградить себя от распада. Этот принцип в природе человека и в природе государства. Когда человек болен, его лечат ядом. Когда на вас нападает убийца, вы его убиваете. Когда государственный организм потрясен до корней, правительство может приостановить течение закона и все нормы права. Бывают роковые моменты в жизни государства, когда надлежит выбрать между целостью теории и целостью отечества. Такие временные меры не могут стать постоянными, но и кровавому бреду террора нельзя дать естественный ход, а противопоставить силу. Россия сумеет отличить кровь на руках палачей от крови на руках добросовестных хирургов. Страна ждет не оказательства слабости, но оказательства веры в нее. Мы хотим и от вас услышать слово умиротворения кровавому безумию. О, нет! Вот уж нет! Перестали бы левые депутаты представлять свои партии, если бы посмели призвать к окончанию террора. Прекратите вы свои суды, а террор мы продолжим. Дума, конечно, отказалась осудить восхваление террора в печати и противоправительственную пропаганду в армии. Дума, разумеется, не стала рассматривать государственный бюджет. Хороший способ запутать дела правительству. Не рассмотрела и 20-й доли конструктивной программы Столыпина. У нее не было и понятия конструктивности. Думские комиссии не могли приняться за работу, ни у кого не было и навыка работы. Не исторический ход России интересовал Думу, но аплодисменты левого общества. На заседаниях сыпался слева град запросов, кто громче и пронзительнее крикнет. Да, может быть, свой высший смысл Дума видела в длительности заседаний, чтобы дотянуть до автоматической остановки военно-полевых судов. После этого срока левое крыло даже жаждало роспуска Думы, утвердить легенду о своей силе и слабости правительства. Не получив утверждения Думы, должны были теперь остановиться также закон о крестьянском равноправии и все земельные законы Столыпина. Напротив, эта Дума, как и предыдущая, требовала в заседаниях, а члены Думы печатали в газетах призывы отнимать у помещиков землю силой. Столыпин снова выходил и доказывал, Дума еще голосовала, дать ли ему выступать, что переделением всей земли государство в целом не приобретет ни одного лишнего колоса хлеба, что раздел помещичьей земли решение не государственное, что Россия не расцветет от разрушения 130 тысяч культурных хозяйств. Крестьянские женоделы, хотя немного и увеличенные, при быстром росте населения и разделах скоро обратятся в пыль. Что вообще? Никакой передел не есть развитие, а развитие — это углубление труда. Что, начав систему переделов, уже не удастся остановиться и на помещичьей, но делить далее успешную крестьянскую. Все выдающееся дробить, делить и сводить к нулю. Нельзя укреплять больное тело, питая его вырезанными из него самого кусками мяса. Надо создать прилив питательных соков к больному месту. И тогда весь организм осилит болезнь. Все части государства должны прийти на помощь слабейшей, в этом оправдание государства как социального целого. Государство закупало бы предлагаемые в продажу частные земли, прибавляя их к общему земельному фонду, а малоземельные крестьяне приобретали бы на льготных условиях. Нет. Такое скучное, серое решение без погрома и поджога имений не насыщало русских свободолюбов. Но и Столыпин, как всегда, на своем. Правительство, сознающее свой долг хранить исторические заветы России. Правительство стойкое и чисто русское. Что за гнусный намек на чисто русское? И какие это еще исторические заветы России? Кому они нужны? Противники государственности хотят освободиться от исторического прошлого России. Нам предлагают среди других сильных и крепких народов превратить Россию в развалины, чтобы на этих развалинах строить неведомое нам Отечество. И снова, подходя к одной из своих знаменитых фраз, громко, ясно, каменея в крупной и сильной простоте. Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия. Как мрачный вешатель, без единой разумной мысли, остался впечатан в русскую историю, ненавистной думе, передовому обществу,